страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, друзья! По страницам Библии, 704-й выпуск. У нас с вами сегодня Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Вся наша команда на своем месте. Непростое время, непростые дни и недели, и уже прошли, и, наверное, еще будут непростые времена. Пока мы вот через все это проходим, я думаю, что мы в любом случае сохраняемся, охраняемы, когда мы держимся за Бога, когда Бог нас ведет. И мы продолжаем читать Священное Писание, мы продолжаем наше путешествие. Мы с вами в книге «Притчи Соломоновых». И я почитаю сегодня ваши комментарии, но еще некоторые вещи будем сегодня говорить, еще о некоторых вещах будем размышлять. Тут спрашивают, а каким образом, вот что значит быть мудрым человеком, как быть мудрым человеком? И спрашивают также, что значит быть глупым человеком, потому что про мудрость и глупость мы с вами неоднократно говорили как раз здесь, в связи с этой книгой. И знаете что? Когда читаешь книгу «Притчи Соломоновых», понимаешь одну вещь. Вот мудрость — это держаться за Бога. Вот принимать то, что говорит Бог, то, что дает Бог, то, чего требует Бог, быть послушным этому. А мудрость — это в том, чтобы держаться за Бога, что бы то ни было, что бы ни происходило на нашем пути, что бы с нами ни происходило. Глупый, неразумный — это человек, который разрывает это общение с Богом. Общение, которое, вообще говоря, было прервано по причине нашего греха, по причине грехопадения. Но после этого и после этого Бог продолжает задавать вопросы. Он говорит, где ты? Да, помните, он обращается к Адаму. Где ты? Не ел ли ты от дерева, от которого я заповедовал тебе не есть? И Бог пытается сделать все, что от него зависит, от него на самом деле все зависит, для того, чтобы установить с нами отношения. Он обращается к Ною, он обращается к Аврааму, он призывает каждого из нас в Иисусе Христе. Он делает то, что может сделать только Бог. И мудрость как раз и заключается в том, чтобы даже в этой ситуации, в любой ситуации, и уж тем более в этой ситуации, не поддаваться паническим настроениям, не поддаваться каким-то испугам, а просто приходить к Богу и уповать на Него, потому что у Него все в свое время. Мы с вами читаем Священное Писание, и читаем его, я неоднократно это повторял, мы читаем его не для того только, чтобы знать Библию, не для того, чтобы просто вот быть такими просвещенными, умными людьми. Нет, оно, конечно, не за этим все нужно. Оно нужно для того, чтобы через Священное Писание познавать его автора, познавать Творца. И вот, когда приходят испытания, либо на нас лично, либо на нашу семью, либо на нашу страну, либо на все человечество, да, потому что то, что сейчас происходит с вирусом, это, конечно, испытание для всего человечества. Смысл в том, чтобы держаться за Бога и находить упование, находить покой в Боге. Мы с вами читали псалмы, среди прочего, читали 90-й псалом, «Живущий под кровом Всевышнего». «Под сенью всемогущего покоится, говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю, Он избавит тебя, теперь смотрите, от сети ловца, от гибельной язвы, перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен, щит и ограждение истина его». Обратите, пожалуйста, внимание про то, что про вот язву здесь уже говорилось, 5 стих. «Не убоишься ужасов ночи, стрелы, летящие днем». Это атака, это нападение, это война. А вот дальше это катаклизмы, так называемые природные катаклизмы, язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие в полдень. Вот мы с вами сейчас проходим через то время, как раз, когда во многих странах уже вот эта язва, ходящая во мраке, и зараза, опустошающая в полдень. 9 стих. «Ибо ты сказал, Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему. Ибо ангелом своим заповедает о тебе, охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею». И я тут хочу сказать вот что. Болеют ли христиане? Да, конечно. Умирают ли христиане от болезней? В общем, да, как и все остальные. Но есть одна очень важная вещь. Если мы при этой жизни с Богом, если мы здесь уже с Богом, если здесь уже со Христом, то у нас на самом деле очень хороший выбор. Либо мы будем со Христом здесь, в этой жизни, либо мы будем со Христом в вечности. Обратите, пожалуйста, внимание, что главный компонент этого как раз со Христом, то есть мы с Ним. Где — это уже другой вопрос. Здесь ли, в небесах ли, но со Христом. И вот это как раз принципиальная история. Чем отличается мудрый человек от человека немудрого? Немудрый человек вообразил, что он сам пуп земли, что он сам такой вот очень крутой, что он сам для себя все определяет. Мудрый человек уповает на Бога и при этом трудится, при этом действует, при этом живет в послушании Ему. Кстати, мы с вами об этом говорили, еще будем говорить, есть такое понятие, как псевдодуховная ленность. Она, конечно, совсем не духовная, она псевдодуховная. Это когда человек начинает считать, что ну вот, я такой духовный, и я могу ничего не делать. Нет, 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 это не допускается. Мудрый человек — это не тот, который, или человек, который уповает на Бога, это не тот, который ничего не делает. Это который делает ровно то, к чему призывает его Бог, что хочет от него Бог. И вот это как раз сегодня, когда мы с вами говорим об определении мудрости, что такое мудрость, вот оно про это. Спрашивает Евгений, а что значит быть умным человеком или глупым? И как их различить? Вот все-таки в контексте Священного Писания это не про умного человека или глупого, это про мудрого и глупого. И мы с вами говорили о том, что мудрость не значит образованность. Глупый считает, что он знает все. Ну, кстати, интересно, мы об этом будем говорить с вами, когда дойдем до 26 и 27 глав книги Притчи. Там действительно будет речь про самонадеянного глупца, про глупца, который уверен в себе. Обратите, пожалуйста, внимание, не в Боге, а в себе. Когда мы с вами приходим к Богу, Бог меняет нашу картинку, Бог меняет наше представление о себе. Если мы с вами понимаем Его святость, если мы с вами понимаем Его праведность, то нам себя уже не обмануть. Мы понимаем, что мы до этого не дотягиваем и дотягивать не можем. Мирослава просит нас о молитве за свою семью, многодетную семью из Донбасса. Я напоминаю, что если вы молитесь, мы молимся, да, если вы также молитесь о тех, кто просит о молитве, ну, просто в этих комментариях, в ответах ставьте, пожалуйста, плюсик или пишите, что вы молитесь, чтобы человек знал, что он получает вашу молитвенную поддержку. Жанна пишет, самое главное в том, чтобы делать все зависящее от нас, как так максимально хорошо, как это возможно. Да, это делается в послушании Богу, тут очень хорошее, кстати, напоминание. Мы об этом говорили, но это ускользает иногда, поэтому есть смысл задуматься и напомнить. Пишет ангел Алекс или Angel Alex, я не знаю. Нужна личная встреча с Иисусом, иначе можно еще долго ходить в церковь и в то же время быть далеко от Бога. Это как раз про мудрость. Да, мудрость дается. Помните, мы с вами говорили о персонификации, или точнее, даже все-таки в этом контексте персонализации мудрости. Мудрость, которая воспринимается, которая преподается, преподносится в Ветхом Завете. И мы с вами видим параллель между этой мудростью и Иисусом Христом. Это действительно мудрость, которую дает Христос, и сам Христос фактически и есть мудрость от Бога. Помните, как Иисус обращается к ученикам на пути в Эммаус. Среди прочего, он говорит им о том, что они несмысленные сердцем, и как они не могут увидеть, как они не могут понять. Он раскрывает сердца. Он дает нам зрение, духовное зрение для того, чтобы понять его, для того, чтобы увидеть его. Замечательный комментарий от Кирилла Христова. Думаю, если научиться не ссориться и не ругаться с женой, в кавычках, то не заметишь, как научился и многому духовному за это время. И учиться этому, по ходу, надо до дня Иисуса Христа. Тут интересный момент. Мы недавно говорили с одним человеком, который, ну, скажем так, молодой и умный. Не очень мудрый, но умный. И мы говорили об определенных качествах характера. Он говорит, ну вот, меня порой раздражают люди, очень сильно раздражают люди, которые чего-то не понимают, которые чего-то не знают, которые, в принципе, не такие, как я. И вот мне трудно выстраивать отношения. Меня все это начинает раздражать. Я ему говорю, ну, ты же не женат, правильно? Он говорит, да. Я говорю, ну, наверное, в браке Бог тебе приготовит школу, когда ты вот уже не сможешь раздражаться. Бог будет тебя менять. Он говорит, ну как, я же себе жену умную найду. Я говорю, так, ну ты не понимаешь. Это не только дело в умной жене, хотя и на самую умную жену ты тоже будешь раздражаться иногда, и она на тебя тоже. Вот поверь мне, она на тебя тоже, просто потому что вот ты другой. А потом я говорю, ну смотри, ну жену ты найдешь умную, образованную, там одно, другое, третье, все, что ты хочешь, ты там, наверное, сделаешь, а может, не сделаешь, я не знаю. Но ребенка маленького, недавно родившегося, ты не найдешь сразу образованного. Вот этого не будет. Поначалу тебе все равно придется, например, менять памперсы, да, или подмывать ребенка. И ты не сможешь ему сказать, что, слушай, значит, смотри, мне завтра на работу, поэтому в 2 часа ночи просыпаться, ну, не надо. Вот не надо, и все. И при этом ты будешь понимать, что раздражаться на него как-то абсолютно бессмысленно и контрпродуктивно. Ты вызовешь к Богу и скажешь, Господи, измени мое сердце. Помоги мне стать другим. Помоги мне принимать ребенка такого, какой он есть, какого ты мне дал. Я помню так из личного впечатления, из личных ощущений. Для меня, кстати, эта проблема была. Я, конечно, предпочитал бы, так вот эгоистично говоря, я предпочитал бы, чтобы было так, как у меня было во сне перед тем, как у нас родился наш сын. За несколько месяцев до этого снится мне сон. И снится мне, что родился у нас сын, все хорошо. И вот он родился и сразу ходит и говорит. Не спрашивайте меня, как. Я не знаю. Для меня, кстати, было важнее, что он говорит. Значит, с ним пообщаться можно, ему что-то объяснить можно, его услышать можно и так далее. Я понимал, что это, конечно, чушь. Но это указало мне на проблему моего характера, на проблему, которую решал Бог, решал таким способом. А дальше мой выбор, моя ответственность. Вот я приму то, что Бог делает, я приму то, что Бог устраивает. Я буду смиряться и давать ему возможность меня смирять. Или нет? И от этого очень много зависело. Кирилл тут формулирует то, что мы с вами читали. Не ссориться и не ругаться с женой, и тогда не заметишь, как научился и многому духовному. Да, не настаивать на том, что ты всегда прав. Даже не настаивать на том, что ты в большей мере прав, не требовать, и, кстати, и понимать, что ты будешь неправ, и она будет неправа. Да, но вот это вот выстраивание взаимоотношений, это очень и очень важная история. Делаем мы это, тогда один путь, одно развитие нашей духовной жизни, наше созревание духовное, наше взросление. Не делаем, ну, совершенно другое. Я иногда думаю о том, что действительно человек, который живет в браке, который растет в браке, У него и через это тоже есть очень серьезное преимущество. У него через это тоже есть серьезная перспектива для роста. Ну вот для того, чтобы учиться каким-то вещам, которым только брак нас учит. Оксана Белоусова пишет, это общая проблема. Все судят о том, о чем не имеют знаний. К сожалению, да, именно об этом, и именно поэтому об этом говорится в Священном Писании. Вот хочется судить, это то, что сегодня в соцсетях часто называют фразой «диванная аналитика». Но мы еще будем говорить про особый тип людей, мы до этого дойдем несколько позже в книге «Притчи». Мы будем говорить об особых людях, которые прославились вот чем. Они сами ничего не делают или мало что делают, но они четко знают, что должны делать другие. Вот люди, которые учат других, зачастую своих начальников или своих ближних, сами при этом ничего не делая. Так что да, судить о том, о чем не иметь представления. Кстати, не судить об этом, вот с другой стороны, не судить об этом, это признак смирения. То есть человек смиренно может сказать, я об этом не знаю, я в этом не разбираюсь, и поэтому я промолчу. Есть анекдот, старый-старый анекдот. Ой, не знаю, одобрит ли начальство, что я в эфире по страницам Библии анекдот рассказываю, но я его все-таки расскажу. Еще советские времена, кто-то из вас их помнит. Но это, правда, такой анекдот, ну, нас с вами касается на самом деле. Ну, вот приходит, значит, завод. Лекция на заводе. Значит, приходит лектор читать лекцию о международном положении. Ну, читает лекцию, все нормально. И есть вопросы у кого-то из вас, говорит он. Ну, есть вопросы. Слесарь, дядя Вася, спрашивает. Скажите, пожалуйста, а что вы думаете по поводу Фаргилета? Он говорит, ну, Фаргилет — это серьезнейшая сила сегодня на Ближнем Востоке, и нам необходимо объединить все усилия для того, чтобы противостоять этой опасности. Ну, короче, ответил и ушел. Через месяц опять лекция, на сей раз об экономике. Есть вопросы. Дядя Вася, а что вы думаете, спрашивает, а что вы думаете по поводу Фаргилета? Лектор говорит, ну, Фаргилет это, я сейчас не помню, в какой-то африканской стране, это новая денежная единица, которая действительно может представлять угрозу, но нам необходимо выстраивать отношения с этой страной, все будет нормально. Вот, проходит еще месяц, и лекция о воспитании детей. И дядя Вася тянет руку в конце и говорит, а что вы думаете по поводу Фаргилета? Лектор с серьезным лицом говорит, ну, эта методика воспитания детей показала свою полную несостоятельность, что подтверждают известнейшие мировые ученые. Сотрудники, рабочие, значит, сослуживцы, говорят дяде Васе. Дядя Вася, мы что-то не понимаем, что происходит. А что такое Фаргилет? Он говорит, да вот, понимаете, я вечером после работы еду в пивнушку, читаю телеграф, еду обратно из пивнушки, читаю Фаргилет. Дядя Вася задает тупой вопрос трем лекторам. Ни один из них не рискует признаться в своем незнании. Он не понимает, что Фаргилет — это слово «телеграф», прочитанное справа налево. А каждый из них делает вид очень умного. Но теперь, внимание, духовная сторона этого анекдота. Заключается она просто в том, что для того, чтобы признаться в своем незнании, требуется смирение. Это то, о чем мы с вами сегодня говорили. Не я в центре событий, не я в центре картины мира, и даже не моя тусовка, моя группа людей, не знаю, мой уровень образования, все что угодно, а Бог. Вот тогда я могу сказать, допустим, в этом анекдоте, вы знаете, дядя Вась, я не имею представления, что такое Фаргилет. Но раз вы задаете вопрос, может быть, вы мне расскажете. Тогда, кстати, лектор должен понимать, что дядя Вася умнее его, или, по крайней мере, вот знает что-то такое, что вот он, лектор, не знает. И дядя Вася, может быть, и первому лектору рассказал бы про свой путь в пивную и обратно. Оксана продолжает. Молчаливая — это не значит тихая и спокойная. Да, это еще может значить забитая. Это еще может означать то, что сейчас вот в психологии называется пассивно-агрессивное. А молчаливость не нужно путать действительно с добродетелью. Опять-таки, вопрос не в том, сколько слов мы говорим, сколько звуков, сколько шума разного порядка мы производим. Вопрос немножко в другом. Вопрос в том, что в нашем сердце. Да, человек может быть очень тихим, но сердце его будет негодовать, сердце его будет разрываться, или даже сердце его будет мятежным. Ну, может быть, при этом и человек многословный, человек, который, ну, скажем так, нет, даже не многословный, а который много говорит, у него для каждого есть слова утешения, причем уместные слова в нужное время, вот, потому что в сердце этого человека Бог. Один из мотивов, который мы с вами сегодня увидим, читая книгу «Притчи», заключается в том, что образованность все-таки предполагает, что человек, в том числе и неверующий человек, будет знаком с Библией. Образованность предполагает знакомство с этой книгой. Однако, как сейчас особенно становится, ну, еще более очевидно, для верующего человека это не просто про знакомство. Для верующего человека это еще и про то, чтобы Бог через свое слово определял нашу жизнь. Вот об этом мы с вами будем молиться. И потом будем с вами читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобой. Сейчас мы понимаем, что живем в непростое время. Мы понимаем, что единственное и главное, что мы можем сделать, это довериться Тебе и идти по Слову Твоему. Пребудь наш Бог с каждым из нас. Да будет Тебе хвала и честь во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 704-я встреча у нас с вами сегодня. Мы в книге «Притчи Соломоновых» в 19 главе, и мы читаем вроде бы разрозненные притчи, разрозненные высказывания. На самом деле они далеко не столь разрознены, как может показаться с первого взгляда. Ну, например, в 19 главе продолжается противопоставление между глупым и разумным, между человеком, который надеется на свои силы, и человеком, который стал Божьим чадом, Божьим детем. Кстати, человеку нельзя называть других глупыми. Если вы читали Нагорную проповедь, вы помните слова Спасителя на эту тему. Мы не можем сказать другому рака, что переводится как раз как глупец, неразумный. А это очень серьезно, это на самом деле равносильно убийству. Не верите, прочитайте Нагорную проповедь, это столь же серьезно. Вот, но у Бога-то такое право есть. Бог может называть глупца глупцом и говорить также о тех последствиях, которые из этой глупости происходят. И вот первый стих 19 главы. «Лучше бедный, ходящий в своей непорочности, нежели богатый со лживыми устами и притом глупый». А слово «богатый» в многих рукописях отсутствует. Тогда получается «лучше бедный, ходящий в своей непорочности, нежели со лживыми устами, да притом глупый». Действительно, вопрос о том, в какой сфере мы ходим, как мы живем. Глупцов в этом мире немало. Это люди, которые действительно считают себя очень важными, очень ценными, с самооценкой там обычно все либо хорошо, либо слишком хорошо. Но при этом люди не знают, куда им идти, люди не знают, что им делать. И вот эта мысль о человеке ходящем или о людях, ходящих по-разному, продолжается во втором стихе. «Нехорошо душе без знания, и торопливый ногами оступится. Вот первый стих. Ходящий в непорочности. А второй стих, с другой стороны, торопливый ногами оступится. Глупость человека действительно искажает его путь. И на самом деле эта глупость зачастую оказывается заразительным. Есть такая поговорка, пословица, английская, американская. «Сын ходит туда же, куда ходил отец», или «сын ходит по путям отца». И это совершенно точная, совершенно правильная поговорка, потому что сын учится у отца, сын пытается брать пример у отца. И тут возникает вопрос, а что если пример негативный? Вот этот круг негативного примера может разорвать только Бог. И в жизни многих из нас он это делает. Я благодарен Богу, например, за то, что он разорвал этот негативный круг в моей жизни. Во многом. Хотя, правда, в некоторых вещах я до сих пор смотрю и вижу проявление вот этого самого круга. Есть, правда, еще и другая поговорка, с которой я абсолютно не согласен. Иногда говорят, что глупость — это высшее благословение. Нет, конечно, ничего подобного в Библии нет. Нехорошо душе без знания, и торопливый ногами оступится. Вот что говорится в Библии. И дальше глупость человека извращает путь его, а сердце его негодует на Господа. Глупый человек не знает, куда идти. Он все-таки продолжает куда-то идти. Но ключевое слово здесь именно «куда-то». Иногда в церкви люди говорят: «Да мне неинтересно это богословие, мне неинтересна эта Библия, я простой христианин». Но, смотрите, нехорошо душе без знания. И глупость человека извращает путь его, а сердце его негодует на Господа. Дело в том, что если мы не знаем Библию, если мы не знаем богословие, то наши отношения с Богом рискуют быть неправильными, неверными. Мы не получаем того, что Бог нам дал, не получаем того, что Он нам открыл. Это не то, что Бог нас чем-то обделил. Нет, тут страшнее. Ирония заключается как раз в том, что Бог дал нам все необходимое для жизни, все необходимое для благочестия. А мы говорим: да я вот такой простой, меня ничего это не интересует. Потом, когда приходят в жизни испытания, нам не на что опереться. Мы пренебрегли тем знанием, которое нам открыл Бог. Четвертый стих. «Богатство прибавляет много друзей, а бедный оставляется и другом своим». Интересно, что друзья, которые приходят к богатому человеку, друзья, которых прибавляет богатство, обычно оказываются ложными друзьями. Зачастую это лицемеры. Я думаю, что вы можете вспомнить, например, блудного сына. Пока блудный сын был богат, пока у блудного сына было отцовское наследство, рядом с ним были так называемые друзья. Когда все промотал, и друзья исчезли. Интересно, что Иаков в своем послании, уже в Новом Завете, очень подробно говорит об этой проблеме, проблеме лицемерия в церкви. В некоторых современных церквях, современных собраниях, приходах пасторы, пастыри очень сильно гордятся, говорят, что ну вот у нас тут в церкви есть такой бизнесмен, миллионер, или есть группа богатых, состоятельных людей, которые решают одну проблему, другую, третью проблему. Я знаю эти ситуации, они бывают очень разные. Бывают люди действительно состоятельные и при этом желающие служить Богу и церкви, и тогда все нормально. Но гордиться этим все же не стоит. Скажу более. Иногда бывает так, что без этих людей, без этих богатых, состоятельных людей, которые стремятся управлять церковью, вам было бы и лучше. Я знаю одного пастора, которому было сказано следующее. «Будешь проповедовать вот на эту тему, тебе не будем поднимать зарплату. Если ты воздержишься от проповеди на эту тему, тогда зарплату тебе поднимем». Тема была достаточно щепетильная. Тема была о том, как воспитывать детей. И, в частности, уместно ли наказывать детей. Ну и богатые люди в церкви сказали пастору: «Слушай, если ты будешь говорить, что детей можно наказывать, мы твою зарплату не увеличим. Там у пастора действительно была финансовая потребность, финансовая нужда. И я не буду говорить, каким путем он пошел, но вы видите развилку, которая здесь получается. Развилка эта есть для каждого из нас. Иаков во второй главе пишет: «Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица. Ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде. И вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему: тебе хорошо сесть здесь, а бедному скажете: ты стань там или садись здесь у ног моих. То не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями?» Вот это лицемерие. Кстати, сегодня люди зачастую рассказывают о том, как им неудобно, неуютно в церкви. Есть, правда, одно распространенное заблуждение. Иногда говорят о том, что, ну вот, поскольку человек беден, у него эта ветхая природа не проявляется. Ну, потому что он смиренный, он бедный и так далее. Нет-нет, друзья, бедность, смирение и праведность не обязательно шествуют вместе. Это все-таки разные вещи. Ветхая природа, греховная природа, может проявляться как у бедного, так и у богатого. Поэтому представление о том, что все должны быть бедными и тогда станут честными, тоже в корне неверно. Но возвращаемся к книге притчи Соломоновых, 19 глава, 5 стих. «Лжесвидетель не останется ненаказанным, и кто говорит ложь, не спасется». Когда мы говорим здесь «не спасется», имеется в виду «не избежит последствий». У него будут последствия. Это не значит, что говорящий ложь не может стать христианином. Он может покаяться, он может прийти к Богу. Но последствия нашей лжи нас так или иначе напрягают. Один человек, неверующий человек, рассказывал мне о том, что значит «заврался». Он объяснял это с научной точки зрения. Он говорил так: даже если ты работаешь на работе, где ты рассказываешь некие истории или где ты что-то придумываешь, у тебя есть некая легенда, с которой ты живешь, с которой ты работаешь. Он говорит, важно помнить, что в этой легенде не должно быть внутренних противоречий. И выстраивая систему, нужно помнить тоже об этом и нужно следить за тем, чтобы все было последовательно. В данном случае, в случае того конкретного человека, это было частью его работы. Но ложь всегда, я подчеркиваю, всегда приводит к негативным результатам, рано или поздно. Переходим сразу к 9 стиху. И кажется, что это повторение уже сказанного. «Лжесвидетель не останется ненаказанным, и кто говорит ложь, погибнет». Это вроде бы повторение того, о чем мы говорили до сих пор. Его, лжесвидетеля, найдут и призовут к ответу за то, что он говорил и то, что он делал. Кстати говоря, вот эта погибель, это погибель совершенно физическая, может быть, тоже. Я думаю, что вы можете вспомнить историю, которая рассказана в Третьей книге царств про царя Ахава. Ахав решил получить виноградник у Навуфея. Он просто отобрал этот виноградник. И появляется пророк Илья. И Илья говорит о том, что смерть к тебе, Ахав, придет именно здесь, вот в этом винограднике, вот в этой земле. И псы будут лизать твою кровь. Ахав никак не мог поверить, что это действительно случится. Но проходит 3 года, и начинается война с сирийцами. Ахав отправляется на эту войну. Вы помните, что его убивают. И его доставляют как раз туда, в виноградник Навуфея. И там действительно сбывается реченная честь пророка. Псы действительно лижут его кровь. Вот такое ощущение, что можно как-то выкрутиться. Но вот это как-то относится к непосредственному будущему, к тому, что сейчас происходит. А Бог видит не только непосредственное будущее, Бог видит и перспективу куда более отдаленную. Но давайте все-таки вернемся к 19 главе книги Притчи и к 6 стиху. «Многие заискивают у знатных, и всякий друг человеку, делающему подарки». И 7 стих. «Бедного ненавидят все братья его, тем паче друзья его удаляются от него, гонится за ними, чтобы поговорить, но и этого нет». Давайте разбираться. 6 стих. Про заискивание перед знатными, заискивание перед теми, у кого есть деньги или у кого есть власть. Я думаю, многие из нас это видели. Ради знатного человека, ради начальника, ради того, чтобы выслужиться. Чего только не бывает. У меня есть хороший знакомый, который попал во власть относительно недавно. Власть пока не успела его испортить. И он мне как-то сказал такую вещь. Он говорит: «Олег, слушай, раньше все было нормально. А вот теперь, где ни появляюсь, люди рядом начинают как-то странно себя вести. Вот это странное поведение перед имеющим власть, это и есть заискивание». Ну и в 7 стихе. «Ненавидят бедного». Не в том плане, что вот терпеть его не могут. Ненавидят таким, такой активной ненавистью. А просто в том смысле, что не хотят с ним иметь дело. Просто сторонятся его. Он хочет поговорить, от него убегают. К богатому навязываются, напротив. От бедного убегают. Тоже из рассказа одного человека. Это когда он говорит: я прихожу к знакомым, и я звоню в дверь, а я видел, что там есть люди. Я видел, что там кто-то есть, потому что я подходил когда к квартире, там в окне был свет. Так вот, я звоню в дверь, они знали, что я могу туда прийти, и за дверью такой шорох и тишина, как будто затаились. Я звоню, звоню, они не отвечают. Выхожу, смотрю в окно, там света нет. Ладно, думаю, отхожу от дома, иду к автобусной остановке, и через пару минут в этом окне зажигается свет. С ним просто не хотели говорить.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну, идем дальше, 8 стих. Кто приобретает разум, тот любит душу свою. Кто наблюдает благоразумие, тот находит благо. По большому счету здесь о упражнениях, только не о физических упражнениях, а об упражнениях на развитие разума. Вот нужно приобретать здравый разум, самый обычный, нормальный разум. Полезно, как говорил в свое время наш учитель математики в школе. Он говорил так: дети, полезно учиться думать. Вот оно об этом. Полезно учиться думать. Со всех сторон полезно. 10 стих. Неприлично глупцу пышность, тем паче рабу господству над князьями. Есть такая поговорка: из грязи да в князи. На самом деле это очень плохо. Особенно, когда человек не знает, как распоряжаться своим положением. Очень страшно, когда человек, ну, совершенно непригоден для высокой должности, но он на эту должность попадает. И люди, разбирающиеся в чем-то, вот в том, что касается этой должности, они видят его, видят этого выскочку начальника, неизвестно откуда появившегося. И они могут сказать: ну да, из грязи в князи. Проблема в том, что грязь на этом человеке остается, а вот княжеской родовитости как-то не хватает. Неприлично глупцу пышность, тем паче рабу господству над князьями. Ну, то есть по своей психологии, по своему внутреннему устройству, по тому, какой он есть, он остается рабом. И замечают это все. Переходим сразу к 13 стиху. глупый сын, сокрушение для отца своего, и сварливая жена, сточная труба. Это сурово. Это действительно очень сурово. Кстати, речь здесь идет именно о сварливой жене. Жена, которая постоянно пытается переучить, переделать своего мужа. Я сейчас пытаюсь представить себе героя этого стиха, 13 стиха. «Глупый сын, сокрушение для отца своего, и сварливая жена, сточная труба». В принципе, подлежащий здесь глупый сын. Но есть некий герой, который объединяет и первую, и вторую часть стиха. Это некий муж, у которого две проблемы. У него, с одной стороны, глупый сын, а с другой стороны, сварливая жена. Слушайте, как ему, бедному, живется? Вот вы можете на минутку, вот хотя бы на минутку себе представить? Кстати, возможно, сын глупый, именно потому что жена сварливая, и он со всем этим, вот этот муж со всем этим живет, ничего по этому поводу не делая. То есть такие короткие высказывания, но чрезвычайно жизненные. 14 стих. «Дом и имение – наследство от родителей, а разумная жена – от Господа». Потом противопоставление. А была сварливая жена, а теперь разумная жена. Кстати, разумная жена, хорошая жена дается от Бога, и ваше дело благодарить Бога за нее. А разумных жен выдает именно Бог, а не родители. Родители воспитывают, родители вкладывают. Да, но подарил вам эту разумную жену именно Бог. Я знаю другую историю, противоположную историю, когда молодой человек отправил свою жену после года в браке, отправил ее домой к родителям, сказал, что я не могу с ней жить, вы ее доделаете, вы ее довоспитаете, и потом поговорим. Насколько я понимаю, к этому мужу она домой уже не вернулась. Она осталась у родителей. Этот брак распался. Но давайте помнить эту важную вещь. Дом и имение – наследство от родителей, то есть это нам передали, а разумная жена – от Господа. Она из другой семьи, она в принципе из другой семьи. И если она нам дана, то дана Богом. 15 стих. «Ленность погружает в сонливость, и нерадивая душа будет терпеть голод». Человек, который говорит, я вот немножко подремлю, потом захочет подремать еще снова и снова, больше и больше. Ленность, сонливость становятся составной частью жизни этого человека. И последствия приходят достаточно быстро. 18 стих. «Наказывай сына своего, доколе есть надежда, и не возмущайся криком его». Тут нужно оговориться, на самом деле, здесь очень важная история, потому что в 18 стихе есть эта концовка, но в большинстве современных переводов она несколько другая. 18 стих. «Наказывай сына своего, доколе есть надежда», а дальше «но не будь приспешником на его пути к смерти». Или так. «Но не пытайся забить его до смерти». То есть тут достаточно такая сложная история, хотя она гораздо более понятна. В русском переводе «не смущайся криком его», типа кричит и все. Все-таки в оригинале не про это. «Наказывай, но при этом не для того, чтобы причинить боль. Наказывай, но делай это именно для того, чтобы сын шел в нужном направлении». Вот это важно помнить, иначе действительно у нас с вами получится неправильно. Первый стих 6 главы послания к Ефесянам. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать» — это первая заповедь с обетованием. «Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. И вы, отцы...» А дальше вот об этом. «Не раздражайте детей ваших, или не провоцируйте детей на гнев, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Вот это как раз про то, про что говорится здесь в 18 стихе. воспитывать, в том числе и наказывать, нужно начинать как можно раньше, когда еще есть надежда. Но при этом смысл наказания всегда в исправлении и никогда не в том, чтобы нанести боль. 21 стих 19 главы книги «Притчи Соломоновых». «Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом». Да, у человека бывает много мыслей, много идей, много планов, но только Бог может дать настоящий путь, показать, в какую сторону идти, дать настоящий совет. Это вот из серии «Человек предполагает, а Бог располагает». Читаем дальше. «Радость человеку, благотворительность его, и бедный человек лучше, нежели лживый». Тут, возможен другой перевод. «Очарование человека в его доброте». Знаете ли вы людей, которые буквально очаровывают своей добротой, своей благостью? И в данном случае это все-таки положительно. Это замечательные люди. Это люди, на которых ты смотришь, и с которыми хочется общаться, с которыми хочется быть рядом. Кстати, и критику от таких людей перенесешь гораздо легче, гораздо проще. Эти люди излучают свет, излучают доброту. Я помню преподавателя в семинарии, которого никак нельзя назвать добреньким, но с полным правом можно назвать добрым. Вот даже когда он ставил двойки людям, он делал это так, что они готовы были принять это как учение от Бога. 23 стих. «Страх Господень ведет к жизни, и кто имеет его, всегда будет доволен, и зло не постигнет его». Мы снова читаем про страх Господень. Настоящий верующий всегда будет руководиться страхом Господним, но при этом он всегда будет доволен. Понимаете, это не значит, что он всегда будет идти морщась, сутулясь. Нет, он будет доволен, он будет иметь подлинную радость. Помните, подлинная любовь изгоняет страх. Страх Господень — это не страх того, что сейчас побьют. Страх Господень идет вместе с любовью к Богу. Мы боимся обидеть, оскорбить или даже подвести, просто подвести того, кого по-настоящему любим. К сожалению, очень много христиан, которые живут слишком серьезно. Читаем дальше. «Ленивый опускает руку свою в чашу и не хочет донести ее до рта своего». Это уже ирония. То есть человек начинает дело, но потом ему лень это дело закончить. Он собирается взять поесть, опускает, а потом думает, а, не буду. Штука в том, что такое бывает и в жизни. Человек берется за дело, человек берется за какой-то проект, и проект ему может быть полезен, может быть нужен, а потом человек решает, а, не хочу. При этом он может искать себе оправдание. Да ладно, обойтись можно без этого проекта. На самом деле, главное оправдание в данном случае – это его лень. Лень, которая совершенно не оправдывает. И, наконец, я все-таки возьму сейчас самый последний стих главы, а вы почитайте, пожалуйста, и остальной текст сами. «Готовы для кощунствующих суды и побои на тело глупых». Да, друзья мои, суд грядет, и это очевидно. Грех действительно приносит порой удовольствие. Однако это удовольствие временно, а вот возмездие за грех навеки. Что делать? А помните, возмездие за грех – смерть, но дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.